come Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Право выйти на улицу российская оппозиция добивается сегодня в суде. В Москве рассматривается жалоба организаторов митингов на Триумфальной площади, разогнанных милицией в декабре и январе. Масаян и Шушенская ГЭС заработал первый из восстановленных после аварии гидроагрегатов. Московский ОМОН снова обвиняют, на этот раз в избиении гастарбайтеров и бесплатном использовании их труда. Сборная России по хоккею встретится с Канадой уже в четвертьфинале олимпийского турнира. Культура. В Ханты-Мансийске открылся 8-й международный фестиваль «Дух огня». Сегодня Тверской суд Москвы рассматривает сразу два иска, поданных российскими правозащитниками и оппозиционерами. Они требуют признать незаконными последние запреты городских властей на проведение митингов в центре города. 31 декабря и 31 января участники акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний попытались выйти на Триумфальную площадь, однако эти митинги были разогнаны милицией. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Иски против московского правительства подали заявители митингов на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции. Протестные выступления на Триумфальной площади в российской столице оппозиция проводит каждый месяц, в котором есть 31 число. Однако до сих пор власти под любым предлогом отказывали заявителям. Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева не испытывает особых надежд на то, что иск будет удовлетворен, но, по словам Алексеевой, правозащитники готовы дойти вплоть до страстного.
Сказать, что я жду, что суд удовлетворит наш иск, это будет неправда. Хотя я убеждена, что по закону так и следовало бы сделать. Но мне известно, что московские суды, что районные, что городской, здесь иск против правительства Москвы. Я не могу себе представить, чтобы Тверской суд районный такой иск удовлетворил. Если это случится, я буду приятно поражена. И мы должны каждый раз требовать через суд восстановления законности. Если не удовлетворит нашу жалобу районный суд, мы подадим городской. Если там мы не получим удовлетворение, мы подадим верховный и параллельно в Страсбурге. Я считаю, что с каждым незаконно запрещенным митингом или пикетом, именно так надо делать.
Правозащитников, отстаивающих право проводить митинги на Триумфальной площади, готовы поддержать партия «Яблоко». Две недели назад яблочникам не позволили провести митинг напротив здания московской мэрии. Сергей Митрохин говорит, что его коллеги будут требовать в суде от московских властей соблюдения закона.
Мы, конечно, их поддержим. У нас у самих будет 26 числа суд по поводу разгона нашего пикета на Тверской 13. И мы рассчитываем выиграть этот процесс. И, конечно, мы поддерживаем всех, кто аналогичные иски подает по законному пресечению публичных мероприятий.
23 февраля «Яблоко» собиралось провести пикет перед зданием Минобороны. Однако, как только участники акции развернули растяжку с надписью «Военная пенсия. Позор государству», тут же около 15 сотрудников ОМОНа выхватили у яблочников плакат и повели их в припаркованный рядом автобус. Префектура Центрального округа, сославшись на заключение Москомнаследия, отказалась согласовывать пикет у памятника Гоголю напротив здания Министерства обороны. Чиновники предложили «Яблоку» перенести акцию к памятнику Грибоедову на Чистых прудах. В результате 3 человека были задержаны. По словам Сергея Митрохина, действия властей будут обжалованы в суде.
Конечно, мы будем оспаривать так действия префектуры, в первую очередь, которая нас не уведомила в надлежащем порядке о переносе места пикета, а во-вторых, не объяснила причин переноса, хотя по закону обязана была это сделать. Поэтому, конечно, задержание наше незаконно, естественно, будем обжаловать.
Тот же Тверской суд, что будет сегодня рассматривать иск правозащитников, 25 февраля обратится к жалобе коммунистов, которые недовольны тем, что московские власти не разрешили им провести в День защитника Отечества шествие по Тверской улице. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одна из главных российских новостей сегодняшнего дня. Премьер-министр России Владимир Путин посетил Саяно-Шушенскую ГЭС, где в прошлом году, напомню, в результате аварии погибли более 70 человек. Запущен первый из восстановленных гидроагрегатов станции. Однако оптимизм местных и федеральных властей относительно скорого полного восстановления Саяно-Шушенской ГЭС разделяют не все. Об этом чуть позже, а сперва репортаж со станции нашего корреспондента Екатерины Чернышовой.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и, собственно, заработал шестой агрегат, 640 мегаватт его мощности. Это постоянная мощность. Год работы вот этого агрегата шестого может обеспечить 4 года бесперебойной работы такого города, как Красноярск, например. Владимир Путин сказал, что тарифы на электроэнергию должны понизиться с запуском шестого гидроагрегата. Не уточню, правда, для каких категорий именно. Но специалисты местные говорят, что это закон рынка просто такой, что если появляется мощность новая на рынке, то цены, соответственно, должны падать. То есть по закону экономики, в общем, тарифы должны снизиться, но когда непонятно тоже. Известно, что до конца этого года запустят 3-й, 4-й и 5-й гидроагрегаты, то есть еще 3 к шестому, который уже запустили.
Рассказывала корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Чернышова. Сегодняшние оптимистичные заявления премьер-министра и властей Хакасии относительно будущего Саяно-Шушенской ГЭС мы попросили оценить независимых наблюдателей, говорит депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко.
Сейчас специалисты Русгидро не могут дать внятного ответа, как на объекте сказывается вот это оледенение, то есть плотина обледенела, и насколько изменилась частота колебаний самой плотины, не грозит ли это какими-то резонансными явлениями, они не говорят об этом. Паводок, пока говорят, что он будет небольшой, хотя на самом деле в горах снега немало. Паводок, скорее всего, плотина легко проглотит и не сильно его опасается. Но в то же время существуют большие сомнения, потому что в течение уже полугода непрерывно работает водосброс. И учитывая, что при строительстве использованы предельные свойства бетона, то вот эта дополнительная вибрация в течение полугода и потом еще будет и фактически минимум год, может сказаться негативным образом на самом теле плотины. И поэтому местные жители и депутаты всерьез опасаются.
Ведется ли какая-то подготовительная работа к паводку, к тому, что могут случиться какие-то чрезвычайные ситуации на ГЭС?
Дней 10 назад появилась памятка в газетах, как действовать жителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. И появилось предупреждение, что в случае большого паводка возможно подтопление домов, которые стоят ближе к Енисею. И нарисованы стрелки, куда жителям бежать. Ну вот на этом вся работа, в общем-то, и закончилась.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» депутат Саяногорского городского совета Григорий Назаренко. А вот как смотрит на проблемы Саяно-Шушенской ГЭС журналист абаканского интернет-издания «Новый фокус» Эрик Чернышов.
Мы приезжаем в Серемушки, общаемся со строителями обводного канала, общаемся с работниками, занятыми на восстановлении Саяно-Шушенской ГЭС. И картина прямо противоположная складывается, потому что льется с экранов телевизоров.
Опасения, допустим, от того, что вот этот обводной канал, который запустят 1 июня, он долго не продержится. Вот этот бетон, который укладывают в мороз, не дают ему застыть, укладывают сверху новый слой. Не продержится долго вот этот обводной канал, просто будет весь этот бетон уложенный в торопях, размыт. В этом опасения есть. В том, что разрушится сама плотина, тоже такие опасения есть. И, в общем-то, они не беспочвенны. Все зависит от силы паводка. Руководство Росгидро надеется на то, что паводок будет слабый, и тогда, в общем-то, ничего страшного действительно не произойдет. При среднем даже паводке у них просто не хватит мощностей пропустить его.
Говорил абаканский журналист Эрик Чернышов. Напомню, сегодня премьер-министр России Владимир Путин находится на Саяно-Шушенской ГЭС, где запущен первый из восстановленных после аварии гидроагрегатов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу оппозиции на запреты митингов на Триумфальной площади. На Саяно-Шушенской ГЭС в присутствии премьер-министра России Владимира Путина введен в действие шестой гидроагрегат, восстановленный после аварии. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России завоевала золотую медаль в биатлоне и серебряную в конькобежном спорте. На Кубе скончался диссидент Орландо Сапата Тамайо после 85-дневной голодовки с требованием улучшения условий содержания в тюрьме. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. В результате взрыва метана на шахте в Турции погибли 17 человек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах «Радио Свобода» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Кто продал Чехословакию Советскому Союзу и по какой цене? Архивные находки в рассказе Нелли Павласковой. Солженицын и Набоков как литературная пара. Эссе Бориса Промонова. «Переслушивая свободу» Владимир Мотыль. Культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Одна из центральных тем в сегодняшних газетах – начавшаяся реформа милиции. А еженедельник «New Times» выпустил новую статью о московском ОМОНе. Предыдущая его публикация «Рабы ОМОНа» вызвала широчайший общественный резонанс. Новая называется «Рабы Зубра». В ней речь идет об одном конкретном отряде ОМОНа, расквартированном в подмосковном Щелково и находящемся, как пишут журналисты, в прямом подчинении у министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Еженедельник «New Times» вновь обращается к истории, связанной с ОМОНом. О том, что это за публикация, я попросила рассказать журналиста этого издания Илью Барабанова.
Что касается последней истории, это было логичное продолжение серии наших материалов про ОМОН, которую мы начали 3 недели назад с так уже знаменитой статьи «Рабы ОМОНа». В этот раз мы написали о работе щелковского ОМОНа «Зубр». Это подразделение прямого подчинения министру внутренних дел, ее называют личной охраной министра Нургалиева. И бывший кинолог этого отряда рассказала нам о том, как бойцы ОМОНа «Зубр» используют фактически рабский труд гастарбайтеров при работах на базе ОМОНа, при каких-то ремонтах, строительных работах на дачах высоких генералов, в том числе на даче заместителя министра внутренних дел генерала Суходольского. Я хочу особо подчеркнуть, что, на мой взгляд, ситуация складывается абсурдная, когда сам же господин Суходольский заявляет о том, что он проведет проверку изложенным в статье фактом. То есть, грубо говоря, в статье изложены факты, как он, собственно, совершает правонарушение, и он же будет эти факты проверять. Согласитесь, довольно абсурдная ситуация складывается. Знаете, на мой взгляд, реформа МВД – вещь необходимая. Это понимание давным-давно созрело у общества, это понимание давным-давно созрело у журналистов. Вот эти выступления рядовых ОМОНовцев, бывших и действующих офицеров спецподразделений, говорят о том, что необходимость реформы, понимание необходимости реформы созрело уже на самом низовом уровне. Уже в самой системе понимают, что эта система не жизнеспособна, что ее надо реформировать. Пока же, что получается? Вот если мы говорим о реформе, то это повод начать широкую общественную дискуссию, как и что надо менять, какие есть недостатки в системе и как их надо исправлять. Что мы получаем вместо этого? Когда пресса говорит о недостатках в системе, на публику выходят высокие генералы, которые начинают рассказывать о вселенском заговоре, какой-то третьей силе и попытке раскачать лодку.
Это был журналист издания New Times Илья Барабанов. Каждый день приносит новые данные о преступлениях и должностных проступках сотрудников милиции. В чем же дело? Эта структура, наконец, разложилась или просто информацию стало труднее контролировать? Михаил Краснов, профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Высшей школы экономики, бывший помощник президента по правовым вопросам, на страницах «Новой газеты» размышляет. Если всерьез, то никто не может браться отвечать на этот вопрос, не располагая статистикой, прежде всего ведомственной. Может быть, что угодно, и рост степени разложения системы, и рост информационного потока, и все вместе. Но ведь главное это тот факт, что мы эти негативные процессы видим и сталкиваемся с ними почти ежедневно. Социологические опросы также показали крайне низкий уровень доверия граждан органам внутренних дел, а также другим силовым структурам. Для контроля нужны как минимум 3 составляющие, продолжает Михаил Краснов. Реальная конкуренция партии, свободные СМИ и политический неоднородный парламент, в котором сталкиваются разные интересы и в итоге выявляется общий национальный интерес. На вопрос, как оценивает Михаил Краснов последние шаги президента по реформе милицейской системы, в том числе его новый указ и отставки многих милицейских начальников, он ответил: «Никакая это не реформа, хотя это уже второй указ за последние 2 месяца. Не считать же реформой централизацию финансирования или передачу отрезвителей в систему Минздрава. Действительно, реформирование полицейской сферы – вещь суперответственная, но именно поэтому общество должно знать, что задумано начальством. По-хорошему, нужна была бы открыто заявленная концепция реформирования, причем не скоропалительного, а рассчитанного на несколько лет, с четким описанием этапов, с целями каждого этапа, с указанием ресурсного обеспечения и так далее. А главное, давно известно, что реформа не может осуществляться силами самого ведомства. В этом смысле наивно надеяться, что 2 выходца из администрации президента, назначенные на должности замглавы МВД, обеспечат преобразование ведомства, заключает Михаил Краснов на страницах «Новой газеты». И эту точку зрения поддерживает газета «Ведомости». Увольнение президентом сразу 17 генералов МВД в прошлый четверг, несомненно, яркий жест, но вряд ли стоит считать это началом реформы МВД, равно как и другие объявленные в этот день решения. Поскольку до сих пор никто, ни власть, ни общество, ни само МВД не может толком понять, что это должна быть за реформа, заключает газета «Ведомости». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные международные новости. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна хотят организовать новый политико-экономический блок без участия США и Канады. Договоренность об этом достигнута в мексиканском Канкуне, где проходит региональный саммит с участием лидеров и представителей 32 стран. Подробнее об этой встрече расскажет мой коллега Александр Гостев. Он следит за сообщениями мировых информационных агентств и сейчас вышел с нами на прямую связь. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, это одно из главных событий сегодня. Ну, по крайней мере, для всего западного полушария это очень важная вещь. Пока неизвестно, как будет называться новая организация, но вообще этот саммит уже отличился сразу несколькими событиями. Ну, во-первых, надо, конечно, упомянуть о том, что в первый же день саммита вчера произошла очень такая знаковая публичная перебранка между двумя президентами, между президентом Венесуэлы Уго Чавесом и между президентом Колумбии Альваро Урибе. И я напомню, что отношения между двумя странами ухудшались уже очень давно по разным причинам. Колумбия обвиняет Венесуэлу в том, что она поддерживает повстанческую группировку, признанную террористической во всем мире, революционные вооруженные силы Колумбии. Венесуэла упрекает Колумбию в том, что она предоставила свои военные базы для американских военных советников, ну и фактически американских вооруженных сил, которые борются с наркотрафиком в регионе, и в том числе с этими самыми революционными вооруженными силами Колумбии. И вот вчера на присутствии очень большого количества журналистов, что важно, я не говорю даже о главах всех латиноамериканских государств, президент Колумбии упрекнул Уго Чавеса в том, что он ставит такие барьеры на пути торговли и колумбийских торговых компаний в Венесуэле, что это можно сравнить с блокадой Кубы Соединенными Штатами. Но Уго Чавес, известный своим пассионарным характером, немедленно взорвался. Он, во-первых, сначала заявил, что за время его президентства товарооборот между Колумбией и Венесуэлой возрос в 8 раз, но тот же перешел на очень резкие тона и косвенно намеком обвинил Альваро Урибе в том, что он причастен как-то к... Тут пошла, надо отметить, совершенно уже такая детективная фантастика к... 300 членов такого частного спецназа или полувоенной армии в Латинской Америке, таких называют парамилитарис, которые готовят покушение якобы на Уго Чавеса. И вот тут уже началась откровенная перебранка. Чавес вскочил, хотел вообще выйти из зала. Альваро Урибе сказал ему, что он вел себя как мужчина и намекнул на то, что Чавес любит как бы поливать грязью своих оппонентов за глаза. На это фактически новости. Вот не очень подтвержденное сообщение, тем более, что с испанского переводить трудно. Уго Чавес просто колумбийского президента послал к черту при всех. Ну уж не знаю, что там было сказано, потому что сейчас МИДы обоих стран пытаются как-то сгладить эту ситуацию, говорят о том, что все было не так, и, естественно, и венесуэльский, и колумбийский МИД представляет ситуацию в выгодном свете для своей страны. Но известно, что перебранка вот эта зашла до такой степени, что президент Мексики Фелипе Кальдерон и глава Кубы Рауль Кастро вынуждены были вмешаться, чтобы вот этих двоих лидеров развести. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал об открывшемся в мексиканском Канкуне саммите 32 стран Латинской Америки и Карибского бассейна, на котором достигнута договоренность о создании нового регионального политического блока без участия США и Канады. И еще в американских новостях. Глава американского подразделения японского автогиганта Toyota Джеймс Ленц признал на слушаниях в Конгрессе США, что в компании до сих пор не могут объяснить, почему на некоторых ее автомобилях происходит неожиданное и неконтролируемое ускорение. В результате загадочного дефекта в США погибли уже 8 человек. По всему миру для устранения неисправности отозваны 8 миллионов автомобилей. На слушаниях в Конгрессе США выступил и глава концерна Toyota. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В первый день слушаний в Конгрессе со стороны приглашенных свидетелей прозвучало еще одно предположение о причине случаев самопроизвольного смертельно опасного ускорения движущегося автомобиля. Дэвид Гилберт, профессор автомеханики Университета Южного Иллинойса, говорит, что это может быть проблема в электронной системе контроля карбюратора, в результате чего бортовой компьютер автомобиля может получить ложный приказ дать газ. Такая неполадка открывает возможность появления других проблем, без надежды точно определить их природу. Это предположение прозвучало после эмоционального рассказа владелицы Лексуса Ронды Смит о том, что в 2006 году ее машина неконтролируемо разогналась до 160 км в час, не реагируя на попытки затормозить или переключить скорость. Ронда Смит сообщила, что в ответ на ее жалобу представители Toyota и Национальной администрации безопасности дорожного движения фактически назвали ее помешавшейся лгуньей. Хотя, как оказалось, в последние десятилетия подобные инциденты окончились трагически для 34 человек. Сегодня я считаю долгом заклеймить позором компанию Toyota за ее жадность и администрацию дорожной безопасности за невыполнение ее прямых обязанностей. Джеймс Ленц, президент подразделения Toyota по реализации машин США, поначалу пытался свести проблему ковриком под педалью газа и к механическому заеданию самой педали. Однако он не убедил законодателей. Конгрессмен Барт Ступок напомнил ему, что только по горячей телефонной линии Toyota получила 2600 жалоб на самопроизвольное ускорение машин, более 700 из которых привели к дорожно-транспортным происшествиям. Ленц принес извинения за медлительность его компании в рассмотрении проблем безопасности. В последние месяцы мы не соответствовали высоким стандартам, соблюдение которых наши клиенты и общественность ожидают от Toyota. Попросту говоря, мы не отреагировали оперативно на целый набор проблем безопасности автомобилей. В настоящее время дело о проблемах безопасности автомобилей Toyota рассматривается тремя группами расследования в Конгрессе. Начиная с прошлой осени, Toyota отозвала почти 8,5 миллионов автомобилей, включая свыше 6 миллионов в Соединенных Штатах. Идет также расследование случаев самопроизвольного ухода с курса автомобилей Corolla на больших скоростях.
Рассказывал Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире «Время гостей». О России и не только в рамках цикла «Россия между прошлым и будущим». Беседы с писателями Андреем Аствацатуровым и Германом Садулаевым. Ведущий Виктор Резунков. А через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень» мы расскажем о последних новостях Олимпиады в Ванкувере и узнаем, что думают жители российских городов о причинах, о перспективах российской хоккейной сборной. Кроме этого, репортаж о том, почему в Чите до сих пор не могут выбрать уполномоченного по правам человека, и новости культуры. В Ханты-Мансийске открылся очередной кинофестиваль «Дух огня». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Нашу программу продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Более 10 миллиардов рублей будет выделено в этом году на восстановление Саяно-Шушенской ГЭС после августовской аварии, сообщил сегодня премьер-министр России Владимир Путин, прибывший в Хакасию с двухдневным визитом. Сегодня же Путин присутствовал на церемонии запуска одного из восстановленных гидроагрегатов станции. В Тверском суде Москвы сегодня, как ожидается, будет рассмотрена жалоба оппозиционеров и правозащитников на запреты митингов на Триумфальной площади. Суд подмосковного города Видное арестовал 3 сотрудников московского уголовного розыска по подозрению в похищении 2 человек и вымогательстве. Симоновский суд Москвы вновь рассмотрит сегодня возможность участия бывшего вице-президента ЮКОС тяжелобольного Василия Алексаняна в процессе по его уголовному делу. В России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Речь идет об увязке 2 тем – СНВ и противоракетной обороны, заявил руководитель Международного комитета Госдумы России Константин Косачев. На Олимпиаде в Ванкувере в ходе 12-го дня соревнований сборная России завоевала золотую медаль в биатлоне и серебряную в конькобежном спорте. В неофициальном общекомандном зачете лидирует команда США. Российская команда на 8-м месте. В Пакистане очевидцы утверждают, что боевики «Талибан» застрелили 2 мужчин, которых они обвинили в шпионаже в пользу США. На Кубе скончался диссидент Орландо Сапата Тамая после 85-дневной голодовки с требованием улучшения условий содержания в тюрьме. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. В течение суток в стране будут закрыты многие больницы, школы, учреждения. В Афинах 1000 человек планируют пройти маршем до здания парламента. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Союз НАТО сталкивается с серьезными проблемами в связи с недостаточными, по его мнению, расходами европейских союзников США на оборону.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Мы следим за событиями на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Минувшей ночью российские спортсмены завоевали 2 медали. Конькобежец Иван Скобрев занял 2-е место в забеге на 10 километров, а биатлонистки победили в эстафете. Из Ванкувера передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Николай Зюзев.
Могла ли Магдалина Нойнер, двукратная чемпионка Ванкувера, участвуя она в эстафете, решить ее итог в пользу немецкой команды? Понятно, что теперь это вопрос уже праздный. Но после 3-го этапа биатлона и эстафеты он наверняка всплывал в сознании многих немецких болельщиков. Едва ли кто-то, кроме нее, подошедший к играм в фантастической форме, мог отыграть на одном этапе 44 секунды отставания от Ольги Зайцевой. Во всяком случае, отчаянная погоня Андрея Хенкель закончилась полной неудачей. Правда, на первой стрельбе она отыграла чуть-чуть, Ольга допустила один промах, но в стрельбе стоя растерялась, и в итоге проиграла и 2-е место, стремительно прошедший заключительный этап француженка Сандрин Беги. Ольга Зайцева финишировала к золоту в гордом одиночестве. Сейчас эта победа выглядит как добытая за явным преимуществом, но на самом деле была завоевана в суровой борьбе. На первых этапах старания россиянок сводились лишь к тому, чтобы не отстать от немок. Светлана Слепцова была безупречна на огневых рубежах, но еще раз все увидели, что своих былых скоростных кондиций на лыжне она так и не восстановила. Трудно дался этап и Анне Багалель-Титовец. Но не боролись, и ни Кате Вильхельм, ни Симоне Хаусвальд оторваться от россиянок не удалось. А затем настал черед Ольги Медведцевой. Точная стрельба, быстрый ход и в итоге те самые 44 секунды преимущества над Мартиной Бек, которые заставили вспомнить о Магдалине Нойнер, ее решение отказаться от участия в эстафете. Она, как известно, сослалась на усталость и выразила надежду, что немецкая команда выиграет и без нее. Эта надежда не оправдалась. Российские биатлонистки повторили 4-летней давности успех в Турине. Еще одну медаль, на этот раз серебряную, выиграл на 10-километровой дистанции российский конькобежец Иван Скобрев. Случилось это после того, как бежавший в паре с ним по победному графику голландец Свен Крамер перепутал дорожки и был дисквалифицирован. Чемпионом же стал Ли Сон Хун из Южной Кореи. До сих пор здесь не прекращаются споры вокруг итога мужского фигурного катания. Поначалу мнение журналистов и болельщиков, даже американских, было настроено сочувственно по отношению к Евгению Плющенко. Говорили примерно следующее. Да, по этим судейским требованиям российский фигурист проиграл. Но, наверное, с судейскими правилами все-таки что-то не то, если самые сложные элементы, четверные прыжки, оцениваются так низко, что фигуристы теряют мотивацию для включения их в свою программу. Получалось что-то вроде «и Плющенко проиграл, и Ласточек не вполне выиграл». Но последние заявления Плющенко изменили настроение не в его пользу. Он все больше выглядит теперь разгневанным неудачником, который, не разбираясь, хватается за любые аргументы в собственное оправдание. Одна из газет иронически заметила, что, по его словам, он сильнее, чем Супермен, но в то же время ему нужен домкрат, чтобы поменять колесо. Услышали здесь и громкое заявление российского премьера о том, что серебро Евгения стоит золота. И даже заметили личный сайт Плющенко, где его серебряная медаль представлена как платиновая. Вся эта алхимия теперь становится предметом для язвительных замечаний и только усугубляет чувство общего разочарования от российских фигуристов на Олимпиаде.
Из Ванкувера передавал Николай Зюзев. Самое ожидаемое событие сегодняшнего дня на Олимпиаде – четвертьфинал мужского хоккейного турнира, в котором встретятся сборные России и Канады. Многие ожидали этой встречи в финале, однако поражение канадцев от сборной США изменило расстановку сил. Способна ли сборная России по хоккею не только обыграть сегодня команду Канады, но и выиграть олимпийский турнир в Ванкувере? Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская попросила прохожих на улицах Санкт-Петербурга оценить перспективы российской хоккейной сборной.
Хоккей не знаю, хоккеем не интересуюсь. Фигуристы все продали, больше меня ничего не интересует.
Как играть будут?
А вы знаете, я вообще не смотрю, если честно.
Ой, не знаю. Я хоккей всегда очень любила, советский. Я бы хотела, но я не думаю. Хотя они с чехами прекрасно сыграли.
Способны.
Мы не смотрим, не знаю.
Нет, навряд ли.
Должны, надеемся, не знаю. Болели за них, они выиграли вот хоккей. Хоккеисты с этими, с чехами играли. Выиграли. Выиграют. Будем надеяться.
А вот этого я не знаю. Это они сами, наверное, еще не знают даже. Я не видел канадцев. А так, если играют неплохо.
Ой, я не знаю, я не смотрю игры.
Я сомневаюсь, судя по их последним играм.
Мы надеемся на победу. Ну, верю я в нашу команду. Мы сильные ребята, борются за победу. Сплотилась команда. Я считаю, что много пробелов было до Олимпиады. Больная страна, больной спорт. Что требовать от спортсменов? Они выкладываются полностью. Ну, значит, оказались не на том уровне, на котором должны были быть. Но все равно верю, люблю спорт. Смотрю, надеюсь. Россия вперед.
Не знаю, сомневаюсь. Канада, мы спросят. По-моему, они будут играть. Наши, российские. Потому что они играют лучше. И тренер лучше. В этом году не так. У нас не повезло. Все бронзовые медали, 11 мест. Думаю, что не повезло нам.
Честно, есть такое желание. Хотели бы, чтобы это действительно произошло. Но пока только расстраиваемся. Честно, очень сильно болеем за нашу сборную. Но пока, ну, вроде как, да, Чехию победили. Увидим дальше.
Я не наблюдаю за хоккеем. Я вообще отставшая от жизни. Я за Олимпиадой не слежу. Если только за коньками и то, биатлон.
Не знаю, честно говоря. Не, наверное, все-таки сможет. В последней игре вроде как и налаживается у них.
Конечно, способна и все. Мы так болеем вообще. Мы уверены и желаем им только победы.
Да, я солидарна. Мы за своих всегда уверены, что мы все можем. Только надо напрячься. Мы можем вообще все что угодно устроить всем.
По хоккею? Ну, кто их знает. Наверное, может, если постарается. Все ж там, ребята, им бы только комбинационные игры побольше. А так-то сильные же игроки. Я думаю, что будут стараться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, способна ли сборная России по хоккею выиграть олимпийский турнир в Ванкувере. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ее продолжит репортаж из Забайкальского края, одного из немногих регионов России, где до сих пор нет уполномоченного по правам человека. Депутаты местного парламента должны были избрать его в марте, однако у кандидатов даже не оказалось возможности заявить свои программы. Почему так произошло, выяснила корреспондент «Радио Свобода» Светлана Москаленко.
В течение второй декады февраля в Чите шло активное обсуждение кандидатур на пост уполномоченного. Всего их было выдвинуто три. Первым кандидатуру на пост защитника народных чаяний внес губернатор края. Губернатор ратует за экс-силовика и также экс-управделами регионального правительства Николая Каргина. В ответ фракция ЛДПР предложила кандидатуру теоретика права преподавателя Читинского государственного университета Натальи Рудой. Центр поддержки гражданских инициатив не один год, добивавшийся того, чтобы Институт уполномоченных по правам человека начал свою деятельность в Забайкалье, также не остался в стороне и выдвинул кандидатуру Виталия Черкасова, руководителя Забайкальского правозащитного центра. Свое мнение высказывает директор Центра поддержки гражданских инициатив Марина Саватеева.
В законе сказано, человек должен иметь опыт правозащитной
деятельности. Но я считаю, что он должен иметь правозащитное сознание.
Политолог, профессор Института социально-политических систем Олег Кузнецов был в числе экспертов, работавших над проектом закона об уполномоченном по правам человека в Забайкальском крае.
Забайкальский край был один из немногих, в котором еще не был учрежден пост уполномоченного по правам человека. То есть это большое позитивное явление, что в регионах появляется уполномоченный по правам человека. Но я также знаю, что во многих регионах, к сожалению, на эту должность приходят вот именно выдвиженцы-чиновники. Я думаю, что именно правозащитник, имеющий богатый опыт практической работы правозащитной деятельности, был бы наиболее адекватен этому высокому посту.
Поскольку общественность начала активно высказывать свое мнение, не заставил себя ждать ответ правящей партии. Единороссы, которых в краевом парламенте подавляющее большинство, 34 голоса из полусотни возможных, поспешили объявить во всеуслышание, что, не дожидаясь мартовской сессии Краевой Думы, в порядке партдисциплины уже отдали свои голоса за чиновника Каргина. Заведующий кафедрой журналистики и связи с общественностью Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимир Тихомиров комментирует сложившуюся ситуацию.
Я вижу, что люди просто остаются один на один с властью, они просто бесправны. Защищать людей надо от той же власти. Защищать людей надо от милиции. Как показала практика, защищать надо даже от судей и прокуроров. Ну а поскольку чиновники хотят поставить туда карманного чиновника, это человек, бывший комсомольский, потом партийный работник, потом он всю жизнь просидел вот в этих чиновничьих кабинетах. Он будет искать компромиссы со всеми чиновниками, будет спускать на тормозах те случаи, которые надо, наоборот, показать людям, придать этому значению. И люди еще раз убедятся, что бюрократ на любой должности, он и будет бюрократом. И идти к нему за помощью будет бесполезно. Таким образом, будет скомпрометирован сам вот этот институт правозащиты.
Чиновник, так заблаговременно избранный на должность уполномоченного по правам человека, уже планирует свою работу в этом качестве и даже пытается заручиться поддержкой местных правозащитников. О состоявшейся кабинетной беседе рассказывает руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Каргин Николай Николаевич пригласил меня в кабинет к себе для того, чтобы заручиться поддержкой нашего правозащитного центра. И он коротенько мне рассказал о первых своих действиях на этом посту, в случае чего, если его изберут, что мы тут с губернатором посидели и решили, что первое действие, которое мы будем делать, это в каждой школе на должность замдиректора по ОХЧ назначим бывшего сотрудника милиции.
Как говорится, комментарии излишни. Виталий Черкасов продолжает высказывать свое впечатление, сложившееся после беседы с назначенно выбранным чиновником.
Он встроен в эту вертикаль, начиная с работника партийного аппарата, затем замначальника УВД по кадрам, и сейчас занимает различные посты в администрации края. Ему трудно будет где-то и проявить принципиальность, жесткость. Я убедился, что это будет фикция.
Забайкальская пресса скромно проинформировала забайкальцев о, можно сказать, уже состоявшемся факте избрания нового уполномоченного. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Саяно-Шушенской гидроэлектростанции сегодня в присутствии премьер-министра России Владимира Путина был введен в действие шестой гидроагрегат, восстановленный после прошлогодней аварии. Тверской суд Москвы сегодня рассматривает жалобу оппозиции на запреты митингов на Триумфальной площади. Суд подмосковного города Видное арестовал трех сотрудников уголовного розыска по подозрению в похищении двух человек и вымогательстве. У России и США сохраняются разногласия по поводу нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. На Олимпиаде в Ванкувере сборная России завоевала золотую медаль в биатлоне и серебряную в конькобежном спорте. В Греции объявлена всеобщая забастовка против антикризисных мер правительства. В результате взрыва метана на шахте в Турции погибли 17 горняков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Избирательное правосудие. В ДТП пострадали все, кроме его виновницы, дочери регионального чиновника.
Комментарии экспертов.
Казус Кобылкина. Политолог Александр Кынев о странном назначении губернатора.
Право автора.
Спорт и смерть. Писатель Виктор Ерофеев предсказывает время гибели рекордов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Диана Асонова.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с уровня 8,75% до 8,5% годовых. Это минимальное значение в современной истории страны. Нынешнее снижение ставки стало первым в этом году и 11-м за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13% годовых. В Китае объем прямых иностранных инвестиций в январе увеличился на 7,8% к уровню января прошлого года и составил 8,1 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли страны. В декабре приток прямых инвестиций в Китай превысил 12 миллиардов долларов. В 2009 году в целом объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая, третью в мире после американской и японской, составил 90 миллиардов долларов. Для сравнения, Россия за три квартала прошлого года, по данным Федеральной службы статистики, получила прямых иностранных инвестиций на 10 миллиардов долларов. Объем экспорта из Японии в январе увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 41%, благодаря росту спроса на автомобили и электронику на китайском и других развивающихся азиатских рынках. Об этом свидетельствуют официальные данные Министерства финансов страны. Рост объема экспорта в годовом исчислении фиксируется в Японии второй месяц подряд. При этом поставки японских товаров в Китай в январе выросли почти на 80%, тогда как в США на 24%, а в Европу на 11%. Американский концерн General Motors завершил сделку по продаже своего шведского подразделения Saab голландскому производителю спортивных автомобилей Spyker Cars, сообщила пресс-служба GM. Отныне Saab, процесс ликвидации которого стартовал в январе, переходит под управление нового владельца, а объявленное ранее сворачивание производства приостанавливается. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 400 миллиардов долларов, причем большую часть из них General Motors получит в виде привилегированных акций компании, которая получится в результате слияния Spyker и Saab. Основанный в 1947 году, шведский автопроизводитель, на предприятиях которого заняты 3500 человек, перешел под контроль General Motors в 1990 году. На протяжении 19 из прошедших с тех пор 20 лет подразделение было убыточным. Официальный курс доллара на сегодня 30 рублей 15 копеек, на 4 копейки выше, чем в пятницу. Евро стоит 40 рублей 63 копейки, на 25 копеек меньше, чем перед выходными. На международных торгах за 1 евро дают доллар 35 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказала Диана Асонова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. С 26 февраля по 4 марта в Ханты-Мансийске пройдет 8-й международный кинофестиваль «Дух огня», рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль посвящен 65-летию со Дня Победы. Поэтому учреждена специальная награда за лучший фильм о войне, снятый в России в 21 веке. В афишу включена большая ретроспектива советских и американских фильмов о Второй мировой, а также фронтовые киносборники. И еще будет вечер военных песен в исполнении Петра Тодоровского и Гарика Сукачева. На открытии фестиваля новая картина Соловьева «Одноклассники». Кстати, деньги на нее, вернее человека, который дал денег, Сергей Соловьев нашел через интернет. Что до конкурсных программ, то их в этом году две. В международную вошло 9 фильмов, причем один аж из Вьетнама, а Россия представлена «Днем зверя» Михаила Коновальчука. В конкурсе российские дебюты тоже 9 лент. Жюри возглавит выдающийся венгерский режиссер Иштван Саба. Призы у «Духа огня» тоже не шуточные. Гран-при по 300 тысяч рублей, вторые и третьи премии по 200 и 100 тысяч соответственно. Сергей Соловьев ответил на мои вопросы.
Сергей Александрович, дорогой, как чувствует себя «Дух огня» в этом году?
Как обычно. Оказался как-то очень здоровый дух внутреннего этого духа огня. В прошлом году был тяжело, кризисный год, финансовый. И мы все-таки, так сказать, сделали нормальный фестиваль. Мы что-то разумное предприняли в смысле финансов. Но в этом году политические перестановки, перемены. Фестиваль состоится. Друг фестиваля и один из создателей этого фестиваля, губернатор Александр Васильевич Филипенко, он больше не будет губернатором. Вот, будет новый губернатор.
Вот вы награждаете, да, фильм. Он появляется в российском прокате?
Нет, конечно, нет. Так не только он не появляется. Допустим, мои картины тоже не появляются. Поэтому мы в абсолютно одинаковом, очень демократическом положении. Я как бы награждаю и там показываю фильм для вас где-нибудь в темной комнате на белой простыне. Полтора часа удовольствия. Вот. И, значит, тот, кого я награждаю, имеет дело с той же самой ситуацией. Ситуация абсолютно нерешаема вне очень ясной и четкой политической воли по защите национальных интересов российского кино.
Вы имеете в виду квоты?
Я имею в виду, это же огромный комплекс мер. Это причем не надо ничего изобретать. Нужно просто взять, там, допустим, примеры других стран, других. Никто же там не отменяет демократию, не приходит Пиночет, понимаете, не начинают там отламывать руки и ноги. Там просто честно и разумно относятся к своему рынку. И на нашем рынке, конечно, мы обязательно обеспечим прежде всего интересы, скажем, французского народа, да? Французских кинематографистов, у нас сложившиеся традиции. В конце концов, Мильес у нас был, да? То же самое нужно делать по отношению к нам. Сохраним свои традиции. В конце концов, у нас Эйнштейн был, Нарнштейн есть. И это просто разумно. Не надо никаких тоталитарных перемен. Не надо никого унижать, убивать, закрывать. Нужно просто разумно, достойно подойти к своим национальным интересам, российским национальным интересам по сохранению рынка кинематографического, по его разумному использованию и по защите прав национального зрителя, прежде всего. Огромное количество людей, которые хотят получить информацию о живом кинематографе, лишены этого, поскольку это право не обеспечено.
На прошлом фестивале в Ханты-Мансийске вы показывали два своих фильма, «Анну Каренину» и «Асу». Потом, я знаю, что была премьера в Петербурге, потом была премьера в Москве. А вот что было дальше? Вот с этим так называемым прокатом ваших собственных картин. А
дальше, значит, нас пригласила, значит, сначала английская академия киноискусств. Из Англии мы переехали в Канаду, в Соединенные Штаты Америки. Огромнейший зал в центре Нью-Йорка. Там продавали по $500 билет на Анну Каренину у зала Трайбека. Я думаю, меня ж никто не знает. Мог бы запросто кто-нибудь там вместо меня. Я бы тут билеты вообще шуровал по $500. Я бы как-то хоть...
На следующий фильм бы заработал.
На следующий фильм.
Новый фильм Сергея Соловьева выйдет в российский прокат. 10 марта премьера в кинотеатре «Художественный». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Устрашающие сугробы на улицах, тротуары, по которым невозможно пройти, автодороги, превратившиеся в грязное болото, нынешняя зима ежедневно одерживает победы над работниками не только российских, но и польских коммунальных и муниципальных служб. О том, как они справляются с ситуацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Можно с уверенностью сказать, нынешней зимой в Польше не было ни одного человека, который хотя бы раз не посетовал на огромное количество снега вокруг. Разве что за исключением владельцев и посетителей горнолыжных курортов, да детворы, которая впервые за многие годы имеет возможность от души покататься на санках. Съехать с горки на санках, что может быть лучше? Компьютерные игры и так далее. Все это отдыхает по сравнению с зимой, снегом, бодрым настроением. Катаемся с младшим братом вместе. Наконец представился случай. Санки вытащить из подвала. Я думал, что мне в 20 лет уже не интересно будет, но куда там? Это что-то необыкновенное.
Это что-то неправдоподобное.
Горка крутая, а там внизу деревья, так что осторожно нужно, чтобы не врезаться на скорости в них. Хорошо, едем. Раз, два, три, поехали.
Едем. Пошел.
Пять. Это один из варшавских парков. Поблизости дорога. Там уже совсем другие проблемы. Владельцы оставленных на улице автомашин в поте лица расчищают своих железных коней. Те, кто только собирается припарковаться, не могут этого сделать. На тротуаре, а в Польше можно парковаться на части тротуара, слой снега толщиной в несколько десятков сантиметров. Я в шоке. Видимо, автобусом придется ехать. Машину уже не откопаю, наверное, сама. Мужа нет, да и лопаты, обыкновенной лопаты нет. А без нее, сами посмотрите, ничего не получится. Кошмар полный. Не расчистит никто, что ли, этого? Не видно, по крайней мере, чтобы пытался кто-то это сделать. Чистить, конечно, соответствующие службы пытаются. Прежде всего, центральные улицы, подходы к зданиям, метро, остановкам общественного транспорта. Но, как это часто бывает, не успевают справиться. В Варшаве дороги ежедневно чистят более 100 специальных автомобилей. По данным на конец января, органы местного самоуправления, а это в Польше их задача, потратили на уборку снега уже более половины средств, предназначенных на эти цели в бюджетах на весь год. В Варшаве эта цифра составила 67 миллионов злотых, или в пересчете на американскую валюту около 23 миллионов долларов. Эксперты прогнозируют, что всего этой зимой на очистку всех польских населенных пунктов от снежных заносов уйдет примерно 700 миллионов долларов. Однако даже если есть деньги, для таких работ не хватает людей. В городе Бытгощ снег убирают бездомные и даже заключенные, а во Вроцлаве власти начали с себя. Улицы расчищают депутаты городского совета. Вроцлавянам такой почин пришелся по душе. Очень правильная инициатива. Наконец-то что-то на самом деле полезное сделают. Это им не голосовать и очередные инструкции разрабатывать. Отлично, пусть поработают на свежем воздухе. Это ведь даже полезно. Правильно, что берутся за настоящую работу.
Взяли сюда работу.
Нужно отметить, что смельчаков среди вроцлавских депутатов нашлось только трое. У других не было времени. Встречи, совещания, в общем, другие обязанности. Интенсивные снегопады – это проблема не только для автотранспорта, но и для железных дорог. Большой снег сразу же вызвал хаос в движении поездов. Обледеневшие провода рвались, электрички тормозили и стояли часами в поле. Пассажиры мерзли. На вокзалах огромные очереди к окошку информации. Многочасовые опоздания. Люди радуются, что их поезд опаздывает всего на полчаса, а не примерно 4 часа. Абсурд какой-то. Чему тут радоваться, не понимаю. Как обычно, никто не готов к снегопадам, а потом к наводнениям. Но в самом деле, это не всего 30 минут, а целых 30 минут. Сейчас в Польше оттепель. Поезда ходят по расписанию, аэропорт работает без сбоев, большинство дорог в хорошем состоянии. Но оттепель вызвала новую напасть. Падающие куски льда с крыш многоэтажных домов в городах. От удара огромными сосульками погибли уже несколько человек. Убирать лед с крыш – обязанность не только городских служб, но и владельцев недвижимости. За невыполнение таких работ грозит штраф до 5000 злотых, то есть почти 1700 долларов. Однако теперь, после выигранной в значительной степени благодаря самой погоде битвы с большим снегом, поляков ожидает еще и битва с большой водой. Вторая половина зимы будет, как мы видим уже сейчас, более теплой. Снег уже во многих местах интенсивно тает. Теперь нужно как следует подготовиться к возможным наводнениям, которые, этого нельзя исключить, могут случиться. Надеюсь, что вода не застанет нас врасплох, как это уже не раз было, говорит метеоролог Мартин Джак. В 1997 году, когда на западе Польши были сильнейшие паводки, получившие название наводнение столетия, тогдашний премьер-министр Владимир Тимошевич на вопрос, почему государство не выплачивает компенсации всем гражданам, пострадавшим от воды, ответил коротко: нужно было страховать свое имущество. Этого Тимошевичу поляки забыть не могут до сих пор, хотя если от снегопадов застраховаться трудно, то от наводнений вполне можно. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот выпуск программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей прямой эфир «Свободы» продолжит час прессы. Русская разведка. Кого считать героями, а кого предателями? В гости студии заместитель главного редактора журнала «Медведь» Борис Минаев, обозреватель этого же издания, требующий уничтожать перебежчиков, Игорь Свинаренко, член Совета по внешней оборонной политике, в прошлом разведчик Виталий Шлыков и писатель, в прошлом разведчик Виктор Суворов. Ведет программу Елена Рыковцева.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премьер-министр нажал на красную кнопку и заработал.
Разумеется, будут и черные дни, отмеченные потерями.
Среди избирательных комиссий около суток.
пытались добиться вскрытия.
Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в развитии системы.
Мы предостерегаем американские и британские.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».